Существуют разные темы, о которых мы могли бы поговорить, но самой главной темой было бы возвращение Иисуса Христа, наше приготовление на славный день, возвращение нашего Господа и также знамение времен, обетования, которые Бог дал, которые сейчас исполняются, библейское пророчество для народа израильского, для наций и вообще все развитие, как о нем заранее было сказано в Святом Писании на последние дни, в которых мы живем. Люди пишут историю после того, как вещи происходят, а Бог всю историю смог уже заранее написать. Он видел уже конец. Он знал о нем уже от самого начала. Он уже 2000 лет назад сказал о том, что сегодня будет, что сейчас будет. И это просто укрепляет нашу веру. Бог ничего не забыл. Так, чтобы ему что-то еще нужно было дописывать. Ведь уже все было записано. Но только оно должно быть открыто через Духа Святого и должно быть приведено в правильную взаимосвязь, чтобы все эти вещи можно было иметь перед собой в правильном порядке. И так как мы коротко подойдем ко всем этим темам, то я хочу начать с 4 книгой Моисея «Числа», с 12 главы 6 по 8 стих. Давайте прочитаем эти стихи. Числа, 12 глава, с 6 стиха. «Выслушайте теперь слова мои. Когда бывает посреди вас пророк Господен, то я открываюсь ему в видениях и говорю к нему во снах. Но не так обстоит дело с рабом моим Моисеем. Ему доверен весь дом мой. Я говорю с ним из уст в уста, недвусмысленно и не загадками. И он может видеть образ самого Господа». До этого места это слово. Когда Господь ходил по этой земле и учил народ, то Он говорил в притчах. И в притчах само дело было скрыто, закутано. А потом Он отводил учеников в сторону и говорил, «Вам дано, чтобы знать тайны Царства Божьего». Так как другим это не дано. Действительные тайны Царства Божьего, они не открываются всей широкой массе людей, которые идут собственными путями, но ученикам Иисуса Христа. Слово «ученик» — это то же самое, что «школьник». Это такие люди, которые следуют за Господом, которые садятся у ног Его и которые принимают Его поучения, которые не противоречат, но которые просто знают то, что Он имеет последнее слово и то, что Его слово имеет вечное действие. Я сразу хочу подойти сейчас к Новому Завету. Мы могли бы прочитать еще из пророка Даниила, а может быть, это было бы даже хорошо, чтобы мы из Даниила прочитали. Даниил, 12 глава, всем нам знакома. Мы, конечно же, еще возвратимся к этому. Даниил, 12 глава, 4 стих. «А ты, Даниил, сохрани сказанное взаперти и запечатай книгу до последнего времени. Многие тогда исследуют ее, и так умножится познание. И шестой стих. «И один сказал одетому в льняную одежду мужу, который стоял над потоками реки, как долго еще, пока не настанет конец этим чудным вещам? Тогда я услышал голос одетого в льняную одежду мужа, который стоял над потоками реки. Он поднял свою правую и свою левую руку к небу и клялся вечно живущим. Еще одно время, два времени и полвремени. И как только власть уничтожителя святого народа придет к своему концу, тогда все это исполнится». С этими текстами мы не только имеем дело с последним временем, но с последним отрезком, с последней фазой в последнем времени. Если же мы сегодня рассматриваем этот термин «возвращение Иисуса Христа» и к этому читаем разные места из Писания, тогда ведь это ж необходимо, чтобы всегда можно было распознать взаимосвязи, к чему что относится и для чего это написано. Два примера. Кто читает Откровение, 10 главу, тот ничего там не найдет о невесте или о женихе, он ничего не найдет о трубе или о призыве к пробуждению, он ничего там не найдет о воскресении мертвых во Христе или жить о живых во Христе. Такого там не найдешь. Там только найдешь то, что там написано. То, что мощный ангел, который сам является Христом, как ангел Завета, сойдет вниз на то время и поставит одну ногу на сушу, а другую на море, и поклянется, как мы только что читали это у пророка Даниила, то, что больше времени не будет. Ведь нужно, как я только что сказал, каждое место из Библии оставлять так, как оно написано. Если же мы читаем Откровение 14 главу, тогда мы его не видим там, как он рыкает, как лев. Тогда мы его видим там, как агнца, на горе Сион, со 144 тысячами, которые на то время будут запечатаны через служение двух пророков. Если же мы читаем Матфея 25 главу, тогда у нас там есть такое слово о женихе, которому девы вышли навстречу. И там говорится: «Те, которые были готовы, они вошли на свадебный пир, и дверь закрылась». Если мы читаем 2 Фессалоникийцам 2 главу, то там снова говорится о пришествии Господа, и там нам говорится о том, то, что когда Он придет, то Он побьет Антихриста дыханием уст своих. Когда мы читаем Захарию 14 главу, то там написано то, что он придет со своими святыми и поставит свои ноги на Елеонскую гору. Итак, нужно, когда читаем Святое Писание, читать с Божьим почтением и со святым страхом с почтением, чтобы можно было в точности распознать, в какой взаимосвязи находятся те вещи, о которых читаешь. И давайте возьмем другое слово из Евангелия Матфея 24 главы, то, что Господь придет, как молния, которая сверкает от востока до запада. И потом написано: «Двое будут спать в постели, один будет взят, другой останется позади». Двое будут на поле, один возьмется, а другой останется позади. Двое будут у мельницы, один будет взят, а другой останется позади. Итак, когда читаешь, то нужно видеть, распознать точную взаимосвязь, о которой, в принципе, идет речь. Мы, как тело Господа, как община живого Бога, как невеста Агнца, мы ожидаем жениха. И это есть те обетования, на которые мы должны обращать внимание. И именно на те обетования, которые находятся в взаимосвязи с тем, что произойдет с нами и что должно произойти в нас. Если мы читаем о 144 тысяч, то это нас не касается. Если мы читаем другие места, то они, может быть, нас тоже не касаются. Но как мы только что сказали, мы, как невеста, я скажу это так, ведь так оно написано, то, что Господь имеет общину из наций, Римлянам, 11 глава, с 25 стиха. И когда полное число, я, может быть, это прочитаю, так оно будет лучше, чтобы все это знали, что так оно написано. Римлянам, 11 глава, с 25 стиха. «Ибо я не хочу оставить вас, братья мои, в неведении об этой тайне, чтобы вы в мнимой мудрости не предались собственным мыслям. Ибо ожесточение пришло на часть израильтян до того времени, пока не войдет полное число язычников». У Бога есть план времени. Мы можем это прочитать в Луки в 24 главе, или же в 21 главе, в 24 стихе. Мы сейчас это увидим. Мы сейчас об этом прочитаем. То, что только тогда, когда время язычников закончится, тогда Бог снова обратится к народу израильскому. Луки, 21 глава, 24 стих. «И падут они от острия меча, и будут уведены в плен посреди всех языческих народов, и Иерусалим будет попираем язычниками, пока не закончатся времена язычников». В этом поколении две вещи идут параллельно. Вызов истинной общины живого Бога из всех языков, народов и наций, из всех общин, церквей и свободных церквей, так как Иисус сказал в Матфеи в 16 главе, «Я построю мою общину, и врата ада не одолеют ее». В данный момент существует 310 церквей или же христианских обществ, которые находятся в Всемирном Совете Церквей, но есть одна Библия, одно спасение, одно блаженство, один Бог и только одна община живого Бога, которая является, согласно 1 к Тимофею 3:15, столпом и основанием истины. В общине живого Бога не может быть никакой путаницы, лжи и ничего неправильного. Христос и Слово Божье — истина. И все, которые рождены от Бога, они получили связь к истине, потому что они были зачаты от Духа истины и были заново рождены от семени Слова. Я хочу вам это прочитать. 1 Петра, 1 глава. Здесь написано очень ясно. 1 Петра, 1 глава, 23 стих. «Ибо вы были возрождены не от приходящего, а от неприходящего семени, то есть от живого и вечного пребывающего Слова Божия. Ибо всякая плоть, как трава, и вся слава ее, как цвет на траве. Трава засыхает, и цвет ее опадает. А Слово Господне пребывает вечно. А это есть то Слово, которое было возвещено вам, как Евангелие». Слово есть Евангелие, и Евангелие — это Слово. И если жить в Откровении в 14 главе написано, то что вечно действительное Евангелие будет возвещено всем народам и языкам, и точно так же написано в Матфея 24 главе в 14 стихе, то что это Евангелие о Царстве будет возвещено всем народам во свидетельство, и тогда придет конец. Не какое-нибудь подгоняющее, сделанное людьми Евангелие, которое будет подходить для всех направлений, но Евангелие Иисуса Христа, как оно возвещалось в самом начале. И Павел пишет Галатам, и это вообще-то такое слово, которое должно войти нам всем в сердце. Галатам 1 глава, 11 и 12 стих. «Я указываю вам именно на то, возлюбленные братья, что надежно возвещаемая мною спасительная весть не есть человеческая, и я принял ее также не от человека и не изучил ее посредством занятий или уроков, а посредством откровения Иисуса Христа». Вообще-то, все, что приходит от Бога, оно основано на откровении. Иисус сам сказал, «Никто не распознает, кто есть Сын, как только Отец, и кто есть Отец, как только Сын, и кому Он это хочет открыть». В принципе, ведь все, что приходит от Бога, оно связано с откровением через Духа Божьего. Иисус тогда сказал Петру, «Плоть и кровь тебе это не открыли, но мой Отец, который в небесах». Ведь это все есть откровение. И Павел пишет к Ефесянам, «То, что прежде не было открыто детям человеческим, то сейчас стало открытым его святым апостолам и пророкам». Ефесянам 3 глава, 4 и 5 стих. В этом вы сможете, когда будете читать, распознать мое знакомство с тайной Христа, которое в прежних периодах времени не было возвещено детям человеческим, как она открыта теперь его святым апостолам и пророкам. Здесь мы сегодня вечером в первый раз прочитали в одном стихе два таких термина — апостолы и пророки. Большинство во всех обществах знают только послание к евреям, первую главу, первый стих, где написано то, что Бог прежде времен разнообразным образом говорил к отцам через пророков, а в конце дней Он к нам говорил в Своем Сыне. И потом они приходят к обманчивому решению, не к решению, но к обманчивому решению. И говорят то, что больше нету никакого пророческого служения, только тогда были ученики и апостолы, которые все сделали. Прочитать ли мне вам больше, чем 7 мест из Библии, из Нового Завета, где ясно показано то, что Бог новозаветную общину поставил на пророческом служении. И самое известное, я лучше прочитаю его, может быть, мы сразу начнем с обетования, которое Господь сам дал. Вы можете это со мной прочитать в Евангелии от Матфея, в 23 главе, в 34 стихе. «Поэтому, смотрите, я пошлю к вам пророков». Это не была ссылка на ветхозаветных пророков. Последний пророк в Ветхом Завете был Малахия, и он жил 400 лет до Христа. Теперь Господь ссылается на то, что должно произойти. Поэтому смотрите, я пошлю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы одних из них убьете и распнете, а других будете бичевать в синагогах ваших, и так далее, и так далее. Итак, это сам Господь, который дал обетование, то, что в Новом Завете будет установлено пророческое служение в общине. Ведь есть пророческая часть спасительной истории, и эта пророческая часть должна быть упорядочена пророчески. Матфея, 13 глава, 52 стих. «Тогда он сказал им, поэтому всякий книжник, наученный в школе Царства Небесного, подобен домохозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». Итак, есть такие люди, которые научены Богом, которые были поставлены Богом, которые от Него получили поручения, которые им были посланы. Это же об этом Господь очень ясно сказал. Мы можем это прочитать в Матфея в 10 главе и также в других местах, где Господь говорит о посылании, хотя Он и говорит, как это произойдет, или же то, что тем было обетовано, которые примут таких посланных мужей. Матфея, 10 глава, здесь написано в 41 стихе. Кто принимает пророка, потому что он называется пророком, тот получит за это награду пророка. И этим Господь не имел в виду Исаию или Иеремию, или Малахию, этим Он имел в виду мужей Божьих, которые в новой заветной эпохе будут Богом поставлены и будут пророческую часть спасительной истории излагать. В Евангелии от Иоанна, в 13 главе, также подобное изречение было сделано нашим Господом. Итак, не совсем полностью со ссылкой на пророков, здесь говорится в Иоанне в 13 главе, в 20 стихе. «Истина, истина, я говорю вам, кто тогда, когда я кого пошлю, примет его, тот принимает меня». И это слово «когда». «Истина, истина, я говорю вам, кто тогда, когда я кого пошлю». Итак, когда Господь, наш Искупитель, глава общины, когда Он кого-нибудь посылает, и это всегда такой большой вопрос. Вы знаете, то, что о брате Бранхаме есть книга «Муж, посланный Богом». И я недавно избрал такой заголовок «Пророк, посланный Богом». Нужно ведь знать, какие критерии Бог поставил, чтобы можно было распознать? Идет ли речь о Божьем посылании? Идет ли речь о спасительном историческом поручении? Или просто кто-то хочет, чтобы его слушали и прославляли? Мы верим, то, что Бог посылал своих рабов рано и поздно. И в Деяниях апостолов мы можем об этом прочитать. В 11 главе, в 27 стихе, «В то время пришли из Иерусалима в Антиохию пророки. Один из них по имени Агав встал и пророчествовал по вдохновению Духа». Я специально это место читаю, чтобы мы могли распознать, каким образом новозаветная община была основана и какие служения находились в ней, чтобы мы могли знать то, что конец должен быть подобен началу, и то, что Бог время восстановления всех вещей обетовал вплоть до посылания пророка, которого можно будет сравнить с пророком Илией. В Деяниях апостолов в 13 главе написано в 1 стихе. В Антиохии, в тамошней общине, действовали тогда следующие пророки и учители. И потом перечисляются имена. Итак, мы видим то, что ветхозаветные пророки были до пророка Малахии, которые предсказывали о спасительных событиях, а потом были мужи Божьи в Новом Завете, которые находились под тем же самым помазанием Святого Духа, чтобы можно было по-библейски распределить то, что было предсказано под тем же самым помазанием через уста пророков. Я прочитаю из 1 Коринфянам, знакомое место, 1 Коринфянам, 12 глава, 28 стих. И именно Бог поставил в общине, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. А потом еще перечисляются некоторые вещи. Так Бог основал общину, так Он ее распределил. И, может быть, еще к этому подходящее слово из послания к Ефесянам, 4 главы, 11 стих. Ефесянам, 4 глава, 11 стих. И именно Он есть Тот, Кто поставил одних апостолами, других пророками, других евангелистами, других пастырями и учителями. Бог определил, Бог поставил. Мы должны, чтобы мы смогли себя вести в Божий порядок, мы должны принять им установленные служения и им посланных мужей, которые приносили Божье послание, мы должны это распознать и должны почитать то, что Бог говорит. Иначе с нами может случиться такое, то, что мы с литаврами и с трубами и с великим одушевлением и с аллилуйей можем пройти мимо истинного дела. Тогда, при первом пришествии Христа, ведь религиозные вожди были так уверены в своем деле. Они ведь пели Богу, прославляли Его изо всей души, проводили свои богослужения, приносили свои жертвы. Они знали в точности, что нужно было делать. Но что же сказал Господь? Знамения небес вы можете толковать. Вы знаете в точности, когда пойдет дождь и так далее. Но время вы не можете различать. Итак, речь идет просто о том, чтобы не вести какую-нибудь религиозную политику и не одурманивать немножко свой разум, потому что боишься то, что можешь спуститься в ад. Ведь речь идет только о том, чтобы мы, как дети Божьи, могли распознать и занять ясно свою позицию на Слове Божьем, на обетованиях, которые нам в эти дни были даны, и таким образом согласиться с Богом, и таким образом с Ним соответствовать, чтобы потом быть введенным в Его план. Мы должны просто распознать серьезность часа, к которому мы подошли. Иначе каждый может делать набожную музыку и производить великую программу. Да, находится ли Бог в программе? Послал ли Бог этих людей? Имеют ли они Божье послание? Если да, тогда где оно? И что в нем говорится? Мы должны отнестись серьезно ко всем этим вещам по отношению к нам и к Богу. И должны ясно распознать обетования и слово, а потом должны ожидать их исполнения, и таким образом должны полностью и совсем встать на сторону Божью. Мы, например, вчера, и я могу это коротко упомянуть, ведь это же всем знакомо, мы вспоминали о дне Вознесения Иисуса Христа в небеса. И это слово здесь, в послании к Ефесянам в 4 главе, вообще-то говорит о этой теме. Я вчера его читал, дайте мне прочитать еще раз, с 8 по 10 стих. «Поэтому и сказано, вознесшись на высоту, Он увел пленников и дал дары человекам. А что Он вознесся, какой же смысл это имеет, как не тот, что Он и прежде нисходил в нижние места земли? Он, нисшедший, есть тот же самый, который вознесся выше всех небес, чтобы наполнить всю вселенную». И потом подходит 11 стих. «И именно Он, победитель с Голгофы, который все преодолел, который пролил свою кровь на кресте на Голгофе и сошел вниз в ад, который победил ад, который победил смерть, который победил сатану и который забрал себе ключи смерти и ада и на третий день победоносно воскрес. И как он Иоанну мог сказать: «Я был мертв, но вот я живу во веки вечные и имею ключи смерти и ада». Господь есть глава общины. И мы ведь как члены должны себя вести в это тело. Ведь никто не может думать такое, то, что он может по отдельности петь или играть. Это все заканчивается. Так вообще не пойдет. Если Павел в 1 Коринфянам в 11 главе пишет, то, что мы должны различать тело Господа, тогда ведь пришло время. И в 1 Коринфянам в 12 главе Павел ведь ясно сказал, как земное тело имеет много членов, точно так же и мы, как истинно верующие, которые рождены от семени Слова и от Духа Святого, мы, как таковые люди, как члены, образуем тело Иисуса Христа. Но, как мы только что сказали, ведь пророк Иезекииль видел в долине много мертвых костей, и вдруг он получил поручение, ему было сказано: «Проговори к ним», и потом он пророчествовал. И вот, жизнь вошла в них, и они все на своем месте были наполнены так, то, что у них были руки, ноги и головы. И то же самое должно произойти сейчас через возвещение Слова и через мощное излияние Святого Духа, так, чтобы члены тела Иисуса Христа могли быть соединены вместе, и они не должны быть подчинены какому-нибудь человеку, но главе, Христу. И таким образом они должны образовать одно единство, одно целое, как место Божьего откровения на этой земле. И если же мы уже коротко затрагиваем тему вознесения в небеса Иисуса Христа, то дайте мне к этому прочитать два или три места. И этим коротко связать наше вознесение. Луки, 24 глава, Луки, 24 глава, 50 стих. «После этого Он вывел их из города вплоть до Вифании, а затем поднял руки свои и благословил их. И случилось, что когда Он благословлял их, то стал удаляться от них и был вознесен на небо». Я к этому прочитаю еще из Деяний апостолов 1 главы, с 9 по 11 стих. Деяния апостолов, 1 глава, с 9 по 11 стих. «После этих слов Он был вознесен перед глазами их, ибо облако взяло Его и скрыло Его от взоров их. И когда они еще пристально смотрели Ему вслед, в то время, как Он возносился на небо, то внезапно предстали перед ними два мужа в белых одеждах, которые сказали: «Мужи из Галилеи, что вы стоите здесь и смотрите на небо? Этот Иисус, который был вознесен из вашей среды на небо, придет таким же образом, каким вы видели Его возносящимся на небо». Аминь. Аминь. Он не придет, как какая-нибудь идея или какая-нибудь иллюзия. Тот же самый Иисус, который ради нас, как Слово, которое стало плотью, и Он был рожден в этот мир, который пострадал от Понтия Пилата, который умер, который был распят, который был погребен и который на третий день воскрес и вознесся в небеса, тот же самый Иисус. Он телесно возвратится. Так, несомненно, как мы телесно будем изменены и получим тело воскресения, и со всеми теми, которые усопли во Христе, мы с ними отправимся навстречу Господу, чтобы встретиться с Ним в воздухе. И какой-то брат мне сказал в Соединенных Штатах, что тот воздух, в котором мы с Ним встретимся, то, что это новый небесный воздух, который нас здесь окружает. А в прошлое воскресенье в Лондоне один человек мне сказал, то, что жених уже находится здесь, и он одаряет невесту дарами. И я сказал, это он сделал уже в Пятидесятницу, через излияние Святого Духа. Когда жених придет, чтобы забрать домой невесту, тогда ведь исполнится то, что написано в Иоанне 14 главе. Иисус дал обетование. Дайте мне это прочитать, так как это всегда правильно, чтобы дать Богу самому говорить через Его святое и драгоценное слово. Иоанн, 14 глава, 1 стих. «Да не страшится сердце ваше, доверяйте Богу и доверяйте Мне. В доме Отца Моего жилищ много. А если бы оно не было так, то я сказал бы вам это, ибо я иду туда приготовить вам место. И когда я пойду и приготовлю вам место, то приду снова и возьму вас к себе, чтобы там, где и я, были и вы». У нас нету никакого обетования, то, что Господь придет в Америку или в Германию. У нас есть обетование при возвращении Иисуса Христа, то, что Он возвратится, и усопшие во Христе воскреснут. Прежде я вам это прочитаю. И я вас попрошу сердечно о том, чтобы вы ничего не толковали. Оставляйте слово так, как оно написано. Верьте в него, и мы тогда увидим его исполненным. 1 Фессалоникийцам, 4 глава. Здесь это 14 стих, который самый важный, который большинство из людей вообще даже не читают или же не обращают на него внимания. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 14 стиха. «Ибо если мы несомненно, верим, что Иисус умер и воскрес, то также, несомненно, Бог приведет и усопших через Иисуса с Ним. Если же эти усопшие во Христе не будут с Ним при Его пришествии, тогда ведь Писание нарушится. Он усопших во Христе приведет с собой, которые также должны будут получить тело воскресения. Вы это поняли? Ведь первое воскресение еще находится перед нами. Итак, Он усопших приведет вместе через Иисуса. И потом идет это славное здесь, в 15 стихе. «Ибо это мы говорим вам на основании Слова Господня. Мы, живущие, которые останемся до пришествия Господня, не будем иметь ничего прежде усопших». Да, представьте себе, если бы Христос сейчас был бы посреди живых, тогда бы мы слишком далеко опередили бы усопших. А здесь говорит слово: «Мы, живущие, которые останемся до пришествия Господня, не будем иметь ничего прежде усопших». Почтение перед Словом Божьим — это есть Божья мудрость и начало, которое нас ведет к Божьему откровению и познанию. И как здесь это так прекрасно сформулировано? «Ибо это мы говорим вам на основании Слова Господня». Это можно даже сказать: «Так говорит Господь», так как это Слово Господня. И Слово Господня, оно есть «Так говорит Господь». «Ибо это мы говорим вам на основании Слова Господня». Мы, живущие, которые останемся до пришествия Господня, не будем иметь ничего прежде усопших. Ибо Сам Господь, ни какая-нибудь идея, ни какое-нибудь учение, ни откровение, ничего, но Сам Господь. И тот же самый Господь, который был распят, погребен и который воскрес, и который вознесся в небеса, Он таким же самым образом возвратится, как и Он вознесся в небеса. Так об этом говорится Твое Писание. И так мы в это верим. Как только изойдет Его призыв к пробуждению, сначала должен изойти призыв к пробуждению. Как только раздастся голос князя ангелов и прозвучит труба Божья, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут первыми. Затем мы, которые еще живы и остались, будем вместе с ними вознесены на облаках навстречу Господу в воздухе. И затем будем навсегда соединены с Господом. Тогда ведь вся община невесты, кровью искупленное множество, истинные верующие из Ветхого и Нового Завета, потом тогда будут с Авраамом, с Исааком и Иаковом находиться во славе при вечере. Сегодня мы еще разбросаны так по земле и ожидаем возвращения Иисуса Христа, нашего Господа. И самое важное слово взаимосвязи с этим находится в 1 Иоанне, в 3 главе. Здесь это был бы тогда 3 стих. 1 Иоанна, 3 глава, 3 стих. Да, может быть, мы возьмем 2 стих тоже. «Возлюбленные, теперь мы дети Божьи, и еще не открылось, чем мы будем. Однако мы знаем, что когда это откровение исполнится, то мы будем подобны Ему, потому что будем видеть Его, как Он есть». Вы все это со мной читали? Вы все имеете почтение перед Словом Божьим? Когда это откровение исполнится, об этом так нам говорит Слово Божье, тогда мы будем Ему подобны. Где же тогда остается изменение наших тел? Кто Ему сегодня уже подобен? Это было бы наглостью, если бы кто-то о себе бы такое подумал или согласился бы с этим. И здесь написано: «Потому что будем видеть Его, как Он есть». невеста встретится с женихом. И невеста будет реальностью. Воскресение будет реальностью. Изменение наших тел будет реальностью. Вознесение в небеса, восхищение — это будет реальность. Свадебный пир — это будет тоже реальностью. Все вещи, которые Бог обетовал в Своем Слове, они станут Божьей реальностью, когда они исполнятся. Я искренен. Мне было бы этого недостаточно, если бы кто-то немножко производил бы какую-то атмосферу и говорил бы, «Это уже оно. Я хочу сам пережить это дело». Точно так же, как мы пережили обращение, новое рождение, и как мы от Бога получили все благословения и лично их пережили, точно так же те вещи, которые еще не исполнены, но которые принадлежат к завершению спасительному плану Божьему, точно так же мы должны рассчитывать на то и верить в это, то, что Господь все это исполнит, как мы уже прежде упоминали о том, то, что двое будут на поле, один будет взят, а другой останется позади. И там нету никакого толкования. Эти слова такие ясные, так что толкование было бы криминальным преступлением против Бога. Перестаньте с толкованием. Верьте, как говорит Писание. Только так мы можем перед Богом устоять. Ведь уже достаточно долго толковали. И куда же нас все толкования привели? О чем же брат Бранхам так часто говорил? То, что в деноминациях слово толкуют, но Бог посылает пророка, чтобы нас можно было вывести из всех толкований и чтобы можно было привести назад к Слову, так как Слово есть оригинальное семя. И как мы уже упоминали, то, что Слово пребудет во веки вечные. И Петр сказал, это есть то Слово, Евангелие, которое мы возвещаем. Настолько много к этой теме возвращения нашего возлюбленного Господа и жениха. На Его возвращение мы можем действительно сейчас, в любой момент, рассчитывать. Я не знаю, сможем ли мы еще сегодня подойти к тем вещам, которые происходят, будь это политические или религиозные, но столько много, сколько произошло в прошлые месяца, столько не происходило в прошлые 45 лет. Перед нашими глазами происходят такие вещи, о которых в Слове Божьем было заранее сказано. И как часто мы уже подчеркивали то, что если Евангелие должно будет возвещаться всем народам и языкам, тогда ведь Бог должен для этого открыть двери, чтобы оно могло произойти. Если там находится железный занавес и еще другой, как же тогда может это произойти? Ведь Бог дал земные средства и возможности, чтобы Слово могло возвещаться. Но особенно сейчас те политические события, которые происходят, это просто мощно. Давайте только коротко затронем это. Не бойтесь, мы вовремя закончим. Но только коротко. Что касается народа израильского, я верю, то, что каждый, кто пережил Бога, то, что Он любит народ израильский, как заветный народ Божий, и также его принимает. Кто не любит народ израильский, тот не может любить Бога. Бог ведь через Авраама, Исаака и Иакова избрал народ. И вы не можете спрашивать, почему? Он просто это сделал, и за это ему будет принесена честь. Но посмотрите, что происходит в нынешнее время. И я перед моей поездкой читал одну статью из Тюринской газеты, и я должен искренне признаться в том, когда слышишь о том, что происходит у нас в Берлине или во Франции, тогда ведь тебя это сильно затрагивает. Но то, что я там прочитал, на одном празднике, которому тысячи лет, несли огромные плакаты с надписью «Смерть евреям, а нам жизнь». Это просто открытые, явные лозунги, которые распространяют, несут. это просто был такой настрой против евреев, как о таком раньше не было известно. И мы спрашиваем себя, почему же Бог все это допускает? Я не Божий тайный советник, но настолько все должно совпадать. То, что все те евреи, которые находятся в разных странах, они не принадлежат ни к России, ни к Франции, ни к Германии. Они должны будут возвратиться в землю обетования, чтобы Бог смог им открыться. И поэтому Бог допускает все эти вещи, чтобы они собрали свои чемоданы, так как время подталкивает. Вы это поняли? Бог имеет некоторые пути, которые мы даже не понимаем. И также написано у Исаии в 55 главе, «Мои пути не ваши пути, и мои мысли не ваши мысли». Так как небо выше земли, так и мои пути выше, чем ваши пути. Ну что же происходит? Евреи должны отправиться назад. Там ведь обетованная земля. Они не могут быть здесь благословлены. Они должны отправиться назад. Так как там, после восхищения, два пророка принесут Божье послание. И кто хочет это послание услышать, то он должен быть там, иначе он его не услышит. Итак, Бог снова в конце этого поколения допускает такое, чтобы последние, которые до сих пор еще мечтали и колебались, чтобы они собрали свои чемоданы и отправились туда, куда они принадлежат, чтобы они были там. Когда Божье послание будет возвещаться, возлюбленные, это пути Божьи, которые мы не всегда можем объяснить или понять. Но настолько почтение мы имеем перед Богом. То, что Он ничего не допускает, чтобы не послужило для Его цели. Всегда Бог связывает какой-то смысл или цель с тем, что происходит. Мы знаем то, что они возвратились из более сотни стран. И это хорошо. И как я говорил, то, что последние сейчас должны просто силой возвратиться. Если жить по-хорошему не идет, тогда Бог просто должен использовать наказательный пруд, чтобы они возвратились домой. Ведь так уже об этом было сказано через пророка Моисея, то, что Бог рассеет свой народ по всем странам, а в конце дней Он их возвратит. Так об этом написано у Иеремии в 31 главе. Так оно написано, так точно. Я вижу, что оно так написано, это меня радует, искренне. Ведь что бы помогло нам, если бы мы возвещали здесь слово, и никто бы на это не мог обращать внимание. Иеремия, 31 глава, 7 стиха. Вы можете это прочитать. А потом, да, до 14 стиха. И точно так же у пророка Исаии, у пророка Иезекииля. Ведь существует большое число этих мест. Исаия, 14 глава, это самое важное место, с 1 стиха. «Ибо Господь смилуется над Яковом и еще раз изберет Израиля и приведет их на родной земле их к покою». Существуют просто мощные обетования. Иезекииль, 36, 37, 38 глава, и также многие другие места. Что касается пророческого слова, где говорится о том, то, что даже в конце дней это произойдет, в конце дней, несколько раз, так это написано в Иезекииле в 38 главе, в 8 стихе написано, «Через продолжительное время ты получишь повеление, в конце лет ты придешь на страну, которая оправилась от войны, и это будет, когда враги Израиля потом набросятся опять на Израиль». Но мы не можем сейчас ближе подходить ко всем этим вещам. Нужно только упомянуть о том, чтобы мы поняли то, что в начале этого последнего поколения с тем, что произошло со времени Второй мировой войны и также после, все дело было запущено, и 14 мая 1948 года ведь на улицах Иерусалимских пели песню, которую мы тоже поем «Слава, слава, аллилуйя». И ведь танцевали и прославляли Господа, потому что страна снова стала страной. И кто это сделал, кто это хотел? это исполнение библейского пророчества. И ведь написано: научитесь примеру от смоковницы. Многие могут сказать, то, что это самовольное толкование. Нет, это слово «смоковница» уже ссылается на Израиль в Ветхом Завете. И это я хочу сейчас вам прочитать. Оно не только написано в Матфея 24 главе, оно написано в Осии в 9 главе, в 10 стихе. «Как виноград в пустыне, так я нашел Израиля. Я видел отцов ваших, как ранний плод на смоковном дереве, на первом ростке его. Если же наш Господь говорит в Евангелии от Луки, когда смоковница начнет расцветать, и все другие деревья, это очень важное слово. Не только смоковница, но также и другие деревья. Я вам это прочитаю. Я Богу благодарен, то, что у нас есть четыре Евангелия, и то, что не написано в одном, то написано в другом. И они друг друга добавляют. Так, то, что мы в действительности имеем весь обзор. Луки, 21 глава, 29 стих. Затем он сказал им еще одну притчу. Посмотрите на смоковницу и на все другие деревья. Как только они распускаются, когда вы видите это, то сами знаете, что теперь близко лето. Если же народ израильский является смоковницей, тогда ведь автоматически все другие народы также были подавлены и были под угнетением во времена колоний. Ведь Великая Британская империя управляла половиной мира, ведь 49 стран только находились под британской короной. Вся Азия, вся Африка. Ведь они ж сбросили с себя ярмо, которое их угнетало, и они стали самостоятельными после Второй мировой войны. А народ израильский? Что же происходит сейчас? Запомните себе сейчас это, и это есть слово Господне. Последние деревья сейчас распускаются. Балтийские республики. Что общего те имели с теми, то, что Сталин там передвинул границы, теперь они все распускаются. Первые уже в начале этого последнего поколения распустились, теперь распускаются последние. Время поджимает. Они хотят сбросить с себя ярмо, которое на них было одето. Это очень-очень важно. И вы можете думать, как хотите, но я ведь следил очень внимательно за политическими вещами. Это так немножко ко мне подходит, мне просто нужно быть немножко осторожным. Если бы Бог меня не позвал изучать слово, тогда бы я стал политиком, это правда. Я бы им стал телом и душой. Но вообще-то я очень плохой для этого. Но как бы оно ни было, мы просто за всеми вещами в действительности должны наблюдать. Когда Горбачев в последний раз был в Восточном Берлине, знаете, что он записал в книгу Хонекера? «Кто опоздает, того накажет история». У меня это есть так прекрасно, черно по белому написано. Кто опоздает, того накажет история. И пару месяцев позже, один человек, который опоздал, то его история уже наказала. И вот, что же написано в Луки, в первой главе? Он ставит царей, он убирает царей. Он есть Господь. Да, сколько уже царей были убраны в последние пару месяцев? Ведь все так быстро происходило. И что происходит сейчас? Римская империя. И послушайте, Римская мировая империя, на которой будет сидеть всемирная духовная власть. Ведь в Библии упоминаются иногда такие термины, которые нам просто, может быть, неприятны. В Откровении в 17 главе написано то, что блудница скачет на зверя. И тогда кто-нибудь мог сказать: «Муж Божий, ведь такое слово не принадлежит в такое порядочное собрание». Но Бог просто брал такие прообразы. Ведь эта баба стала неверной, и она отпала от Бога. И Святое Писание говорит во 2 Фессалоникийцам, во 2 главе, о большом отпадении и о человеке греха, который всегда будет возноситься, что касается Бога и богослужения. Но ведь самое мощное заключается в том, здесь, в Откровении 17 главе, где нам так показано это прекрасно. Вы здесь сами можете прочитать первые стихи. Ведь для этого вообще-то нужна вся ночь и хороший библейский час, чтобы поговорить о всех этих вещах. Вы сами видите здесь зверя с семью головами, десятью рогами, и потом с 4 стиха: «А жена была одета в пурпур и багряницу, и богато украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом. В руке своей она держала золотую чашу, наполненную мерзостями и нечистотой блуда ее. А на лбу ее было написано имя «Тайна», «Вавилон Великий», «Мать блудниц» и «Мерзостей земли». Я видел жену пьяной от крови святых и от крови свидетелей Иисуса, и при виде ее я пришел в великое изумление. Я не знаю, читали ли вы все эту книгу «Традиционное христианство», но кто немножко знаком или же посмотрит в историю, в церковную историю, тот просто ужаснется, сколько мучеников было там. Только я не знаю, кто склонился под ярмо этой мировой церкви. И если же здесь идет речь о звере, зверь — это всегда власть. Хотите вы об этом знать? Тогда я вам прочитаю из пророка Даниила, только для того, чтобы вы отсюда не ушли и не сказали: «Этот человек что-то говорил, о чем мы ничего не знаем, что это такое». Даниил, 7 глава. Даниил 7, 23 стих. «Итак, он дал мне следующую информацию. Четвертый зверь означает четвертое царство, которое будет на земле, отличающееся от всех других царств. Оно будет поглощать всю землю и топтать, и дробить ее». И кто прочитает эту главу до самого конца, тот тогда прочитает дальше то, что там еще говорится о 3,5 лет, в которых потом святых будут преследовать. И в 27 стихе написано: «Затем царство и владычество и власть над царствами под всем небом будут даны народу святых Всевышнего. Царство его будет вечным, и все другие власти будут служить и повиноваться ему». Последнее мировое царство — это есть Римское царство. И все взаимосвязи, которые сейчас здесь происходят в Центральной Европе, это просто восстановление первоначальных отношений. Почему же называют договоры для европейского общения римскими договорами? Потому что они были сделаны и подписаны в Риме. Поверьте мне, время продвинулось. Даже та рана, которая была нанесена зверю, где одна из голов его была как бы смертельно ранена, ведь все раны заживают. И весь мир удивляется. Посмотрите, то разделение, которое проходило посреди нашей страны все эти годы, и вдруг весь мир удивляется и пугается. Но никому не надо бояться. Если же мы имеем мир с Богом, тогда мы мирный народ. Но мы видим то, что сейчас все исполняется перед нашими глазами. И если вы хотите, то я могу вам показать один проспект. Наверняка он у меня с собой. Что касается ЭКЮ монеты, кто из вас знаком немножко с этим? С этой европейской валютой, с которой рассчитываются и торгуют? Все спешит с большой скоростью, и ничего больше не откладывается в сторону. И у нас вскоре будет политическое, экономическое и религиозное единство Европы. И кто не будет в этом участвовать, тот тогда, как об этом говорит Святое Писание, не сможет ни покупать, ни продавать. И мы тогда подходим к тому пункту. А что есть клеймо зверя? Что есть зверь? Чем является число 666? Там есть столько мнений об этом, но что же об этом говорит Слово Божье? Что соответствует? Мы ведь должны знать об этих вещах. А потом тот призыв: «Мой народ, выйдите, отделитесь, не прикасайтесь ни к чему нечистому, чтобы вы не имели никакого участия в их грехах. Я знаю то, что это не популярно, когда плывешь против течения и когда называешь все вещи своими именами, но мы, как община живого Бога, верим в Слово так, как оно вышло из Иерусалима, но не так, как оно вышло из Рима. И вы знаете, что я хочу сказать. Вышло искаженно до невозможности. И я этим не преувеличил. Это истина. Все было искажено, только осталось внешнее имя, но все другое больше ничего не соответствует. И со дней реформации Бог ведь сделал новое начало и давал нам все больше ясности и ясности. Было одно пробуждение за другим, вплоть до излияния Святого Духа на рубеже веков. А потом, конечно же, в мае 46-м году, когда брат Бранхам получил это небесное посещение, я верю в это. Я верю также то, что ангел Гавриил пришел к Даниилу и приходил к Марии, к Захарии и к мужам Божьим, которые были на земле, которые действительно имели связь с Богом. Верите ли вы в это? Я верю в это. Я верю в это из полного убеждения. И я вычитал уже слово из чисел, когда Бог сказал, «Если в вашей среде находится пророк, тогда я открываю себя ему, говорю через сны, через видение». Но с Моисеем Господь говорил лицом к лицу, и он мог видеть его образ. «Если вы не будете злиться на меня, тогда я вам скажу то, что брат Бранхам действительно видел Господа на пшеничном поле, и он видел его одеяние, и сначала Господь посмотрел в сторону от него, а потом посмотрел на него, а потом он начал взывать Иисус. И когда он произнес это слово «Иисус», тогда Господь повернулся к нему и посмотрел на него, и простер к нему обе руки. И брат Бранхам, конечно же, упал. И он сказал то, что он часто видел ангела Господня, который приходил к нему, он его описывал. Но то, что он один раз видел Господа, и он сказал то, что нету никакого такого художника, который смог бы нарисовать выражение его лица. И вы знаете то, что у меня была огромная милость и привилегия, чтобы можно было познакомиться с этим мужем Божьим. И я даже не стыжусь сказать то, что он был самым великим мужем Божьим со дней Иисуса. Муж, посланный Богом, пророк с Божьим посланием на это время. И я мог бы вам много мест прочитать из Слова Божьего, и поверьте мне, я не какой-нибудь глупец. Я бы даже не посмел, чтобы посетить более сотни стран, и чтобы жертвовать моей жизнью, моим временем, и подвергать мою жизнь опасности, а потом рассказывать людям какие-то сказки, я говорю вам истину. И к этому я хочу прочитать вам пару мест из Библии, чтобы также и эта часть всем на этом месте была дана на их пути. У пророка Амоса в 3 главе знакомое место. Амос, 3 глава, 7 стих. «Бог Господь не делает ничего, не открыв прежде решение Своего рабам Своим, пророкам». Прежде чем Бог делал что-то особенное на земле, то Он открывал это Своим пророкам, будь это Авраам, Моисей, Илия. Ведь были пророки, которым Бог это открывал. Был Иоанн Креститель, который приготавливал путь для Господа, у которого было особенное служение и поручение. И как мы уже прежде читали, то, что есть такое место в Новом Завете, то, что Господь также хотел послать пророка. И я вам прочитаю это место. Это написано у пророка Малахии. Предпоследний стих. Малахия, 3 глава, 23 стих. «Хорошо, знайте, я пошлю к вам пророка Илию, прежде чем придет великий и страшный день Господень». Это очень важное изречение. Вы знаете ведь, кем был Илия. Илия был мужем Божьим, который взошел на гору Кармел, и там было 450 священников, священников Астарте, и 400 священников Баала, и народ считался туда и сюда. И этот муж Божий взошел по повелению Господа на гору, и там он восстановил жертвенник и взял 12 камней. Почему 12 камней? Вы можете прочитать это в Первом Царстве, в 18 главе. Он взял 12 камней согласно 12 коленам Израиля и построил жертвенник, а потом он помолился, и Бог услышал. И огонь сошел с небес. Бог послал мужа, который заново поставил на светильник учение 12 апостолов. Бог послал мужа, чтобы нас возвратить к первоначальному слову, к возвещению, которое без всякого смешивания, без всякого толкования, без всякого изменения, как оно было в первом христианстве, возвещение о Боге, о крещении, о вечере, все эти вещи, которые в течение церковной истории были изменены и истолкованы, Бог хотел, и это я вам сейчас покажу, то, что это связано с возвращением Иисуса Христа, то, что Бог хотел дать общине перед возвращением Господа время исправления, восстановления и освежения. Я прочитаю вам это из Слова Божьего. Деяния апостолов, 3 глава, с 19 стиха. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы простились грехи ваши. И Он мог послать предназначенного для вас помазанника Иисуса». Итак, речь идет о возвращении Иисуса Христа. И послушайте, что сейчас здесь дальше написано. Его, правда, это значит Иисуса, небо должно было принять до времен восстановления всего того, что Бог возвестил через уста святых пророков своих с древних времен. Согласно этим словам, Иисус остается в небесах, пока месть не придет время освежения и восстановления всех вещей. И так как Бог делает все вещи, как Он об этом обетовал в Слове, поэтому давайте прочитаем дальше из Евангелия от Матфея, 17 главы. Также знакомое место. И я желаю, чтобы все могли распознать эту взаимосвязь. Когда Иаков, Иоанн и Петр и Христос были на горе Преображения, тогда пришли Моисей и Илия. Не так ли? Вы можете все об этом прочитать в Матфея, 17 главе. То, что и Моисей, и Илия явились им. Вы это нашли? Третий стих. И вот явились им Моисей и Илия, и беседовали с ним. Итак, запомните себе, теперь идет вопрос. Вопрос от учеников. Что касается Илии, и я вам прочитаю сейчас из Матфея 17 главы, это будет 10 и 11 стих. Тогда ученики спросили его, как могут книжники утверждать, что сначала должен прийти Илия? Он сказал им в ответ, Илия, конечно, придет и приведет все снова в должное состояние. Итак, Иоанн Креститель уже был, а этот Илия, который также находился на горе Преображения. Он, конечно же, был там, но у него не было служения. Но он просто пришел с Моисеем. Это, конечно же, те пророки, которые снова возвратятся. Согласно Откровению 11 главы, и эти оба находились здесь, и теперь они спрашивают, почему книжники говорят то, что Илия должен прийти прежде? И потом приходит ответ от Господа. Илия, конечно, придет и приведет все снова в должное состояние. Итак, Бог хотел послать мужа по образу Илии, подтвержденного пророка, который не будет возвещать толкование, но слово, и который все приведет в правое состояние. Теперь я почти что могу прочитать мысли без того, чтобы быть пророком. То, что некоторые думают, что Иоанн был уже Илией. И Иоанн пришел в духе и в силе Илии. И к этому я прочитаю вам самое мало 2 или 3 места из Библии, чтобы и вы также могли это распределить по-библейски. Лука, 1 глава. Лука, 1 глава. С 15 стиха. Это со ссылка на Иоанна было сказано. «Ибо он будет велик перед Господом. Вина и хмельных напитков он пить не будет. И Духом Святым исполнится уже от рождения. Многих из сыновей Израилевых он приведет назад к Господу Богу их. И он есть тот, кто будет идти перед Господом в духе и силе Илии, чтобы сердца отцов вновь обратить к детям и непослушных к образу мыслей праведных, чтобы сотворить Господу народ приготовленный». Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 21 стиха написано. Иоанн, 1 глава. Да, может быть, мы уже с 20 стиха прочитаем. «Тогда он явно признал и открыто объявил: „Я не Христос“. Они же спросили его далее: „Так что же, ты Илия?“ Он сказал: „Нет, я не он“. „Ты тот пророк?“ Он отвечал: „Нет“. Иоанн знал в точности, какое место Писания исполнилось через его служение. Не Малахия 3 глава, последние стихи, но Малахия 3 глава, 1 стих. «Вот я посылаю моего посланника перед тобой». И также Исаия 40 глава, 3 стих. Я прочитаю дальше. Из Иоанна 1 главы, 23 стих. «Тогда он ответил: „Я голос того, кто призывает в пустыне: выровняйте путь Господу, как повелел пророк Исаия“. Из Евангелия от Марка, 1 главы, мы прочитаем 1-3 стиха. Марк, 1 глава, 1-3 стиха. Евангелие об Иисусе Христе, Сыне Божьем, имеет следующее начало, как написано у пророка Исаия. Вот: „Я посылаю вестника моего перед тобою, который приготовит тебе путь“, и голос призывает в пустыне: „Приготовьте путь Господу, сделайте прямыми тропы его“. Я спрашиваю вас, распределяю ли я, что произошло? Или же уже в Новом Завете все было распределено, то, что происходило? Здесь было распределено. Здесь ясно было сказано, что написано в Малахии в 3 главе, в 1 стихе, и также у Исаии в 40 главе, в 3 стихе. Я не Марк. Марк, Лука и евангелисты были вдохновлены Святым Духом, чтобы можно было по-божьему все распределить. И я Господу благодарен, то, что это было все распределено. У нас ведь есть Богом упорядоченная Библия, и благо человеку, который сможет это понять и сможет себя ввести в этот Божий порядок. Почему же у нас только беспорядка? Потому что люди своим собственным пониманием подходили к Святому Писанию. Посмотрите, последний пророк ведь должен был прийти перед страшным и ужасным днем Господа. У меня для этого есть 2 места. Одно из Ветхого Завета и одно из Нового Завета. Могут даже 10 быть оттуда и оттуда. Исаия, 13 глава, с 6 стиха. «Рыдайте ибо близок день Господа. Как непогода, придет он от Всемогущего. Поэтому все руки вяло свисают вниз, и унывает всякое человеческое сердце. И потом вы сами дальше можете прочитать. Теперь 9 стих. «Хорошо знаете, придет день Господа, безжалостный, полный ярости и пылающего гнева, чтобы сделать землю пустыней и истребить живущих на ней грешников. Ибо звезды неба и большие созвездия посреди них не светят больше светом своим. Солнце темнеет уже при восходе своем, и луна не светит светом своим». И вы можете сами дальше прочитать. Вы можете прочитать пророка Иоиля и также другие места из Ветхого Завета. Давайте подойдем ко 2 Петру, 3 главы, чтобы в точности могли знать то, что пророки Ветхого Завета и также апостолы Нового Завета говорят то же самое. 2 Петра, 3 глава, 10 стих. «Придет же день Господень, как вор. В нем небеса с грохотом пройдут, и элементы растворятся в жару пламени, а земля со всеми творениями рук человеческих, которые находятся на ней, сгорит в огне. Когда же придет этот день? Сейчас день спасения. Сейчас благоприятное время. Но когда подойдет к концу день спасения, когда милость закончится, и когда община невеста будет забрана во славу, тогда ведь престол милости обратится в престол суда. И какие суды потом сойдут на эту землю, вы можете об этом прочитать в Откровении и также во многих других местах. Будут кричать: «Горы, падите на нас! Холмы, покройте нас! От гнева того, который сидит на престоле, от гнева Агнца, будет Божья расплата, которая сойдет на всю землю. Высокомерные будут смиренны». И Бог как раз таки поэтому сказал: «Вот я посылаю к вам пророка, прежде чем придет этот великий и ужасный день Господа». Бог послал его в конце дней спасения, в конце времени милости, чтобы можно было вызвать общину невесту, и чтобы можно было принести ей послание, чтобы она была собрана вместе, чтобы она была объединена, чтобы она была приготовлена, а потом, чтобы она была взята ввысь и была с Господом во всякое время. Павел также писал о дне Господа, 1 Фессалоникийцам, 5 глава. И там он дает увещевание верующим, чтобы не просто так верили в то, что день Господень уже пришел. И здесь мы подходим к очень важному пункту. 1 Фессалоникийцам, 5 глава. И сейчас мы скоро закончим. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, с 1 стиха. «А что касается времени и часа, то в этом, возлюбленные братья, вы не нуждаетесь в письменном поучении, ибо вы сами точно знаете, что день Господень придет так, как вор ночью». И теперь идет опознавательный знак. «Ибо когда они скажут: теперь царит мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их погибель, как схватки постигает беременную женщину, и они, конечно же, не избегут». Очень важное слово. Во многих местах из Библии, особенно в Матфеи в 24 главе, в Луки в 21 главе, в Луки в 17 главе, во многих местах говорится о последнем времени. Господь говорил о войнах, о военных слухах, о голоде, о землетрясениях, о дорогих временах. А потом Он говорит в Матфеи 24 главе, 8 стихе: «Это есть начало схваток». У нас сейчас было все. Были сильные войны, Первая, Вторая мировая, голод, землетрясения. Конечно же, если нас здесь не трясет, тогда мы думаем, что этого еще не было. Но ведь разные страны и континенты по-разному затронуты. Там война, там голод, там дорогие времена. И оно так все распределено по всей земле. Все это уже было. И Господь сказал: «Это есть начало схваток». Павел, как муж Божий в Новом Завете, Он смотрит на конец последнего времени и пишет, когда они скажут «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их погибель. Что же произошло в последние 5 лет? С того времени, как пришел Горбачев к власти, происходит одна конференция по миру за другой. И речь идет только о разоружении, о безопасности, о мире, о безопасности, о мире. Разве вы не читали в заголовках, в газетах? Речь идет о мире, о безопасности. Речь идет о разоружении, обо всем. Почему же этого не было 45 лет назад? Почему сейчас? Потому что мы сейчас живем в конце последнего времени. И мы должны это распознать. То, что перед нашими глазами исполняется библейское пророчество, мы переживаем сейчас часть Божьей спасительной истории. И это должно ведь пройти через наши кости и плоть. Мертвые должны воскреснуть, я имею в виду духовно. И мы должны вразумиться и распознать то, что Бог делает спасительную историю в наши дни. Давайте жить, обобщим все вместе. Бог спасительный план уже установил прежде времени, так как Бог есть от вечности к вечности. Он знал уже конец перед началом. Он знал твою и мою жизнь со всеми взлетами и падениями, со всеми хорошими и плохими вещами. И прежде чем мы жили и были рождены, когда мы еще были грешниками, то Он на Голгофе произвел искупительное дело со своей стороны за все человечество. Теперь все, которые хотят быть помилованы, быть Богом, могут прийти к Нему, могут обратиться к Нему и могут верить в Иисуса Христа как в своего личного Господа и Спасителя. Ведь так оно написано. «Кто верит в Сына Божьего, тот имеет вечную жизнь». Так оно написано в 1 Иоанне, в 5 главе, в 12 стихе. «Кто имеет Сына, тот имеет вечную жизнь, а кто не имеет Сына Божьего, тот не имеет жизни». Есть две жизни. Естественная жизнь, которая заходит за смерть, и потом есть место смерти, где ожидаешь до последнего суда, или, может быть, еще дольше. Но вечную жизнь может иметь только тот, кто рожден от Бога. Ведь только один Бог вечный. Все ангелы были сотворены. Все князья, власти, все было сотворено. Но только один Бог вечный. И также написано в Евангелии от Иоанна, в 1 главе, о Христе. «В Нем была жизнь, и жизнь была светом людей». И также написано в 1 Иоанне, 5 главе, в 20 стихе. «Он есть истинный Бог и вечная жизнь». Есть только одно место откровения Бога, только одно откровение Бога на земле, и оно произошло в Иисусе Христе, нашем Господе. «Кто видит Его, тот видит Отца». Так Он об этом сказал. «Он есть Иммануил, Бог с нами». В Нем ведь Бог примирился с человечеством. И кто хочет жить вечно, тот должен иметь вечную жизнь. По-другому не может быть. Точно так же, как мы нуждаемся во временной жизни, чтобы здесь можно было существовать, точно так же, где мы нуждаемся в вечной жизни, чтобы можно было жить вечно. И она находится только в одном Боге. И Бог нам себя открыл в Иисусе Христе. Кто имеет Его, тот имеет вечную жизнь. Тот тогда перешел от смерти в жизнь. И поэтому Иисус сказал, «Истинно, я говорю вам, вы должны родиться заново, иначе вы не сможете увидеть Царство Божье». Евангелие от Иоанна, 3 глава. Друзья, мы сегодня не находимся здесь для того, чтобы дать немножко важной информации о историческом и о спасительном историческом ходе. Но мы находимся здесь, чтобы сказать искренне и честно то, что каждый человек не играет роли, какой бы святой отец ни был, и какая набожная была бы мать, и сколько бы в вашем доме не читалась бы Библия, и сколько бы в вашем доме не молились. Каждый человек, который был рожден в этот мир, он был зачат во грехе, и он, как грешник, уже отделенный от Бога, приходит в этот мир. И кто думает, то, что какое-то набожное дело все изменит, тот ошибается. Не какое-нибудь набожное дело какого-нибудь сановника изменяет все дело, но дело Божье в Иисусе Христе принесло нам от Бога новое рождение. Только в нем мы имеем примирение с Богом. И только через Божье дело во Христе, только там произошло наше искупление. И поэтому мы должны вам искренне и честно сказать, то, что также написано в Иоанне в 3 главе, и то, что наш Господь подчеркнул, все, что рождено от плоти, это есть плоть. И все, что рождено от Духа, это есть Дух. Не удивляйтесь, что я сказал, вы должны родиться заново. И мы также прежде читали из 1 Петра, 1 главы 23 стиха, «Семя есть Слово, рождены заново через Духа Божьего, через вечно пребывающее семя Слова». Рождение нуждается в семени. Кто хочет быть рожденным от Бога, тот должен Божье семя Слова принять в себя. И тогда сходит на него Дух, и он оживляет тогда это Слово. И так как Слово стало плотью, и так же написано, то, что Дух Святой осенит тебя, и то, что родится от тебя, будет названо Сыном Всевышнего. Слово обетования было принесено Марии. Она поверила в Слово обетования. И так как она поверила, поэтому Дух Божий мог сойти на нее. И вот Слово стало плотью. Как же Слово станет плотью в нас? Как в нас приходит новое рождение? Только тогда, когда мы от сердца будем верить во все обетования Божьи и будем принимать Слово в нас, и когда мы дадим, чтобы Дух сошел на нас, чтобы что-то Божье новое в нас могло родиться по Слову Писания, то, что мы стали участниками Божьей природы. Есть сыновья и дочери Божьи уже здесь, на этой земле. Но мы еще ожидаем изменения наших тел. Но давайте же будем уверены в том, то, что наша душа и наше сердце были изменены. Господь зовет нас, Он показывает нам, как серьезно стало время. Он дает нам знать, то, что время заканчивается, оно подходит к концу. Все вещи, которые имели свое начало, они также будут иметь свой конец. И мы подошли к концу времени милости. Бог нам даровал свое слово и исполнил обетование, и нам послал пророка. Так говорит Господь. Не с какими-нибудь новыми откровениями, но Он привел нас назад к Слову, к скрытым тайнам в Писании, которые стали открытыми и которые были поставлены на светильник. Мы Господу очень благодарны. Я бы не знал то, что Бог намеревался сделать. Я многое чего бы не знал. Если бы я через служение этого мужа Божьего не был бы затронут и не был бы озарен и благословлен Богом. Я хочу, чтобы все, и если вы даже в данный момент не можете все принять, это ведь, конечно, все за раз было так много. Но кто знает, когда я смогу снова здесь находиться. Может быть, Господь уже действительно скоро придет. Никто не знает. Никто из нас не может сказать, что еще то или другое должно произойти. Мы можем иметь свои собственные представления. Пожалуйста, не делайте этого, но скажите: «Господь, приготовь меня. Если ты сегодня придешь, чтобы я с тобой мог войти во славу». И там есть такое славное слово в Матфея, в 25 главе. «Те, которые были готовы, они вошли». Они не просто вышли навстречу жениху, они были готовы. Были наполнены и запечатаны Святым Духом. Что же будет запечатано? То, что Бог в нас произвел, это пребудет во веки вечные. И Бог внедряет в нас свою печать. наполняет нас, говорит к нам и запечатывает нас Святым Духом на день искупления наших тел. И потом придет в исполнение то, что Павел написал к римлянам. Если же тот Дух, который воскресил из мертвых Христа, живет в наших смертных телах, тогда Он наши смертные тела оживит. Сила Божья, которая нас должна будет изменить, должна жить в нас. Если она в нас не живет, тогда это не произойдет. И я думаю, то, что это очень-очень важные места из Библии, на которые мы должны обращать внимание. Мы, которые ожидаем пришествия Господа, Бог да благословит нас. Я не знаю, смогли ли мы все распределить и упорядочить те все вещи, которые были принесены. Пусть жить Дух Божий все это произведет. Аминь.